Глава Носей. Существенную часть главы занимают, как хорошо известно в связи с Ханукой и чтением приношений колен перед Песохом, изложение приношений колен, которые главы колен совершали, лично главы колен, это были приношения лично от них, принесли в мешкан в связи с введением его в эксплуатацию. Ну, наша глава, наша беседа, Рэбе, связана вот с этими отрывками в основном. Алиф, бенегедем, корбана несим, лихонказам избех, дурхан, носи, фуншевит Ифраим, воззайна окрова из гивен боейма шабас. Значит, ну, на всякий случай, для тех, кто не очень отчетливо помнит, о чем там идет речь в этих приношениях глав колен, значит, главы колен, в связи с определенными причинами, которые Раши проясняет в своем комментарии, в частности, решили совершить приношение вперед всех вообще, поскольку они в определенном смысле опоздали со своей инициативой во время приношений, которые были связаны со строительством мешкана, то в связи с установлением мешкана, в связи с тем, что с началом работы мешкана, они совершили свои приношения первыми, и вот именно лично от себя. В Торе, и это вызывает естественный вопрос, этот вопрос получает ответы определенные, в Торе перечисляется, приводится прямым текстом, проговаривается, приношение каждого из глав колен. Таким образом, получается, что 12 отрывков, они практически целиком дублируют друг друга, потому что с точки зрения спецификации, ну, то есть вот тех набора вещей, которые входили в презентуемый набор, скажем, приношения глав колен не отличались друг от друга. Одно из объяснений, зачем тогда перечисляется столько раз подряд, перечисляется фактически один и тот же перечень предметов, заключается в том, что с точки зрения духовной, с точки зрения духовного эффекта, как бы воздействия которого достигали эти приношения, приношения были абсолютно различны. И поэтому тоже находит нужным изложить их, перечислить их отдельно для каждого главы колена. Главы колен приносили свои приношения по одному человеку ежедневно. Очередность глав колен тоже была выдана свыше. Она тоже была не случайна. Ну, то есть, если бы она была случайна, я плохо себе представляю, как бы колено там поделили между собой права на приношение. Ну, вот, короче говоря, ежедневно по одному приношению в день совершалось. Каждый день один из глав колен совершал свое приношение. В отношении жертвоприношения Несиим на Ханукасе Мизбеах. Ханукасе Мизбеах – это и есть введение жертвенника в эксплуатацию, то есть начало запуска работы, запуск служения в храме. Колено Ефраима, который принес свое приношение в Шаббес, то есть, ну, понятно, что если мы с вами знаем, что день введения храма мешкана в эксплуатацию, это было первое Нисана, оно же воскресенье, то нетрудно посчитать, какой глава колена приносил. Так вот, глава колена Ефраима совершал свое приношение в Шаббас. По этому поводу говорится в Мидраше Штейтен, Мидраше Раба, де Парша Сейна, Парша Евгимел. Шлойша дворим, шиосан и сим, шлойки гуган, векибны макодыш бургу. Значит, три момента, три вещи сделали главы колен не так, как полагается, тем не менее, святой благословен он принял их. Бекол мокемейн крей эйн корбан йохи дойхи эса шавас. Значит, что же это за моменты? Вернее, ну, понятно, что все моменты он здесь перечислять не будет. Какое отношение к этому имеет приношение Ефраима, которое приносилось в Шаббас? Нигде, сообщает, обращает наше внимание Мидраш, жертвоприношение персональное не выталкивает в субботу. Векан, корбан, йохи, дойхи за Шаббас. А здесь жертвоприношение персональное вытолкнуло в субботу. О чем идет речь? Ну, мы с вами знаем, что к числу 39 видов работ, которые запрещены в субботу, относятся и зажигание огня, относятся и шхита, относятся там и перемалывание, которое необходимо для изготовления мучных жертв, там и многие-многие другие работы, которые необходимо осуществить, чтобы принести жертву. Следовательно, на первый взгляд, жертвы в субботу приноситься не могут. Тем не менее, храмовые работы являются исключением. Общественные жертвы, подчеркиваю, естественно, общественные, они выталкивают субботу. То есть, постоянная жертва, скажем, как она приносится в будни, все необходимые для ее принесения работы осуществляются, вот точно так же она приносится и в субботу. Суббота ей не мешает. Там специфические субботние жертвы, есть регламент служения специфические субботний, к которому тоже относятся совершение самых разных работ в храме, в частности, принесение разнообразных жертв, тоже никак ему суббота не мешает, выражаясь вот в стиле языком алахи, эти действия по принесению, необходимые для принесения жертвы, само принесение жертв, выталкивают субботу. То есть, приоритетно над субботой. Но это относится только к жертвоприношениям общественным. Жертвоприношения персональные, если я, скажем, дал обет принести там, какую-то жертву в храме, и почему-то я решил принести ее именно в субботу, никто не будет мне в этом помогать, это запрещено. Принесу, значит, в другой день. Короче говоря, суббота приоритетна над жертвоприношениями персональными. В данном случае приношение вот этого главы Ефраима, главы колена Ефраима, оно было типичным, на первый взгляд, персональным жертвоприношением. И поэтому в субботу не могло быть принесено. Тем не менее, глава колена Ефраима принес свое, сделал свое, совершил свое приношение в субботу, и оно было Всевышним воспринято. И Мидраш, естественно, из этого совершает определенный вывод, очевидно, как и по поводу других двух вещей, которые были сделаны главами колена не так, как надо, и все равно Всевышний принял их приношение. Говорит, вот отсюда мы понимаем, насколько драгоценны приношения глав колен пред Всевышним, что несмотря на то, что вроде это приношение было совершено с нарушением закона, с нарушением божественной воли, тем не менее Всевышний его воспринял. Обервайтен паша юдалет. Но дальше, в 14 главе, это был отрывок из 13 главы Мидраш Раба на нашу недельную главу. Но далее, продолжает Ребе, в главе 14. Зогдар Мидраш Бейнин Зе. Мидраш опять высказывается, возвращается к этой теме и высказывается по этому поводу. Шилой той маргея хилал за шабас ва алой эйн корбан йохи дойхи за шабас. Значит, ты можешь сказать, что ты можешь подумать, имеется в виду, да? А как же так получилось-то, что глава колена Ефраима принес свои приношения в шабас? Ведь получается, что он нарушил субботу, и персональные жертвоприношения не выталкивают субботу. А он, тем не менее, совершил свои приношения в шабас. Омара кочбару лой алпив осо шанио мартил и мой шихуну. Так вот, посмотри в Тору внимательно. Всевышний сказал Моше Рабейну, каким образом должны были совершаться приношения. То есть Всевышний установил, как мы уже упомянули выше, Всевышний установил очередность и порядок, и регламент совершения этих приношений. Следовательно, глава колена Ефраима на самом деле, это что он не сам решил, что он в субботу будет приносить. Всевышний ему сказал, через Мойшу, естественно, да, сказал ему, что он должен совершить свое приношение именно в субботу. Но он и выполнил это. Ин паштускум, то есть попросту как получается. Айзлойтен эштен мидриш, из диакрова бешабас митхилаг мгвен билти роцу. С точки зрения первого мидриша из 13 главы. Принесение вот этих вот жертв в шабас главы колена Ефраима происходило в разрез с еврейским законом, в разрез с божественной волей. Оно было неугодным. Шилой кигуган. И как Мидраш там отмечает, если вы помните еще цитату, Можно посмотреть на два абзаца вверх и увидеть, прочитать, повторить. Что оно было шилой кигуган, оно было неподобающим образом совершено. Норбедевит, то есть это приношение, оно было бедевидным. Помните, недавно мы как раз с вами обсуждали вот эти понятия лихатхилы и бедевит, изначальные требования к совершению какого-то действия и постфактумные. И вот здесь как раз вполне эта ситуация прочитывается, удобно применить к этой ситуации эти понятия. То есть, лихатхила изначально, глава колена Ефраима не имел права совершать эти приношения в шаббас. Ну и, по всей видимости, какие-то другие приношения, если бы они были совершены в шаббас, кем бы то ни было, то они, ну, не сработали бы. Они не были бы угодны Всевышнему, они не были бы восприняты, там, жертвы, скажем, какие, помните, там, жертвы, запах благовонный. Они не стали бы запахом благовонным для Всевышнего, они были бы просто, ну вот, греховны. Они бы противопоставлены были бы, нарушали бы божественную волю. Даже бы девят. Даже постфактум, даже после того, как мы их принесли. А вот это приношение, оно было сделано лойки гуган, оно было сделано неправильно. Ну вот, выше мы сказали. Три вещи сделали главы колен неправильно, сделали не так, как следует, не так, как полагается, в разрез с божественной волей, но тем не менее Всевышний их воспринял. Хорошо, так вот, глава колена Ефраима, он принес шаббас, это было не как подобает, это было неправильно, это было вразрез божественной воли, тем не менее, бедиэвид, постфактум, Всевышний это приношение принял. Митсадем, воскорбан, сием, хой, лифаэльфны, якошбургу, из киблом, якошбургу. Почему принял? Ну, наверное, это принципиально, да, потому что там из этого, там на основе такой подачи, Мидраш совершает вывод, отсюда ты понимаешь, насколько драгоценно приношение глав колен в глазах Всевышнего. Поэтому, несмотря на то, что там было неправильно сделано, конечно, все равно он это воспринял это приношение. Машенкин лейтенц вейтен Мидраш, а с точки зрения второго Мидраша получается же совсем по-другому. Из диакрова за корбан бешабас мирхатхилы гевен роцу кигуген вайлэ ани амарсил и мойше худу. С точки зрения второго Мидраша, никакого лойки гуган не было. Не было никакой неугодности, противоречия воле Всевышнего в действиях главы колена Ефраима. Это сам Всевышний сказал Мойше Рабейну, чтобы тот вот распорядился, и глава колена Ефраима приносил свои жертвы в субботу. То есть это не противоречило воле, это было выражением воли Всевышнего, это было изначально угодным действием. Понятно, что Всевышний, как законодатель, стоит над законом, он законотворец. Поэтому, если Всевышний, то есть все действия, которые запрещены, там, скажем, Торой, это действия, которые выражают волю Всевышнего на то, чтобы вот что-то не делалось тем или иным образом. Скажем, Всевышний запретил приносить жертвоприношения персональные в шаббас, потому что ему это не угодно, ему это не нравится, это противоречит его воле, поэтому это запрещено. Ну и, соответственно, если Всевышнему в какой-то отдельной ситуации, выходящей за рамки штатных, нравится, чтобы приносили жертвоприношения в шаббас, и он свою волю выразил напрямую, ну, как в этом случае, сказал Мойше Рабейну, распорядился, дал приказ, более того, я так понимаю, что это был приказ, которого, собственно, глава колена Ефраима даже ослушаться не мог. Если бы он его ослушался, это было бы нарушение воли. То приношение в шаббас перестает быть неугодным. Оно угодно, по определению. Нас интересует здесь, естественно, вот такой конфликт вроде бы между двумя мидрошим, между двумя толкованиями. Правда, повторимся очередной раз, мидроши, они на то и мидроши, они на то и толкования, что могут рассматривать предмет с разных сторон, и давая нам с точки зрения внешней какой-то вот какое-то противоречие. Но в этом противоречии все равно надо разобраться. То есть получается, что с точки зрения первого Мидраша действие принесения жертвоприношения в Шаббас было неугодным, ну и только Бедиэвид, оно было воспринято Всевышним, так или иначе, потому что, ну, как перевесило то удовлетворение, то, которое Всевышний испытывал от приношения глав колен в целом. С точки зрения второго Мидраша, с самого начала действия главы колен Ефраима были угодны. Приношение можно, не только можно было, но, наверное, можно сказать, и нужно было совершать в Шаббас. Обар кадайкас кэмэной хлойт нэшн мэдраш нит лэнэн. Но на самом деле, если мы внимательно приглядимся, разберемся повнимательнее в том, что мы прочитали, то получится, что мы также с точки зрения первого Мидраша тоже не можем совершить вот такой вот вывод, а закрова заноси из Гивен Осур, что принесение главы колена было запрещено и с точки зрения первого Мидраша. Ванхас вишолом цузогна заноси ва ведзих фирн гэпэх один. Поскольку, ну, в общем плане, глава колена, то есть мы с вами, прочитав первый мидраш, главы колен поступили неподобающим образом, тем не менее, их приношения были восприняты Всевышним, Бдеевит, мы сказали. А мы как-то сразу осмыслили вот это вот толкование мидраша как указание на то, что главы колен, они совершили вот вопиющее нарушение. Пришли в храм и, значит, там устроили бесчинство какое-то. То есть, начали и заставили бедных коаним, нарушая божественную волю, приносить жертвы, несмотря на то, что это категорически запрещено. Понятно, что там разжигание огня и все остальное, это действия категорически запрещенные в субботу, то есть строжайшим образом. Это вообще законы субботы, это практически нарушение совершения, сознательное, намеренное совершение запрещенных в субботу работ, это смертный грех. То есть, ну, строже ничего не бывает, как сказал бы гаишник, только езда в пьяном виде. Ну, и мы сразу с вами исходно восприняли вот эту подачу Мидраша как то, что главы колен, они вот такой вот суровый грех, вопиющий, совершенно, ну, самоочевидный, там, понятный малому ребенку, они совершили, просто совершили, и все, взяли, наплевали на субботу и принесли жертвоприношение. На самом деле, Рабе говорит, ну, если задуматься, то как это могло произойти? Это же, ну, во-первых, не малые дети, а взрослые люди. Во-вторых, даже не просто взрослые люди, а взрослые люди в совершенно специфическом статусе находящиеся. То есть это, ну, мы достаточно подробно говорили о главах колен в предыдущей беседе. Ну, это люди, которые там мы как раз отмечали, что это люди, которые обладали высоким значением даже не только в рамках своего колена, а в рамках всего народа в целом. То есть это, ну, вот такой вот самый верх власти, и власти в данном случае неформальной, не какой-то вот такой вот, как в племенах там избрали себе старейшин, а власти, ну, вот поставленные свыше, это были выдающиеся люди совершенно, в том числе с точки зрения знаний, в том числе с точки зрения служения. То есть это совершенно необычные люди, и сказать, что они, ну, там понятно, что про них нельзя сказать, что они просто забыли о том, что суббота, и что-то там перепутали. Ну, невозможно совершенно, тем более, что речь идет о таком ответственном мероприятии, в котором каждая деталь выверена, это там приношения, связанные с запуском мешкана, ну, это вот. Ну, в общем, те, кто читали Пятикнижие и изучали с нами беседы, которые связаны были с обустройством мешкана, строительством мешкана, запуском мешкана, они, наверное, представляют себе, что это, какого масштаба это было событие и насколько серьезно и ответственно евреи подходили, все евреи, на самом деле, тем более главы колен, подходили к этому мероприятию. Ну, то есть, ясно, что они не могли просто взять и там, забить на законы субботы, там, ну, наплевать просто на все. И, там, это не те были совершенно люди, не те обстоятельства. Не, то есть, это все очень маловероятно. «Веойдвейкер, Мойша из Гевендерба». И более того, что мы можем сказать, так Мойша Рабейну за этим наблюдал. То есть, если бы это было прямое нарушение воли Всевышнего, то есть, ну, просто вот такое вот действие, которое шло в пику божественной воли, то Мойша Рабейну, наверное, как-нибудь вмешался, остановил бы их. «Дикорним робнгеб гетона видосом львим бедухоном». Помимо этого, не глав же колен сами приносили эти жертвы. Они принесли материал, как бы, они принесли вот предметы, необходимые для совершения пожертвования, а сами приношения совершались, естественно, кааним и левитами. То есть кааним, кстати говоря, кааним-то на тот момент было всего ничего, всего несколько человек, и каждый из этих людей был выдающимся знатоком Торы, выдающимся мудрецом, выдающимся праведником, начиная с Аарона, первосвященника, и левиты. Значит, кааним совершали эти жертвоприношения, левиты присутствовали при этом, там, пели песни, ну, выполняли свои там функции, сопровождающие служение храмовое. Ну, и, в общем, как-то очень странно было бы предположить, очень маловероятно было бы, чтобы такая масса умных, умелых там людей, и главное, что все они присутствуют, то есть, ну, хорошо, один забыл, другой поправил. Вряд ли такое может быть, что, ну, наверное, в синагоге все присутствовали там на чтении Торы. Каждый следит за чтением Торы, и каждый считает своим долгом. Если что-то там не так, немножко какую-то букву не так произнесли, он сразу поправляет. Ну, очень сомнительно, что если там 10 человек там, хотя бы из миньяна, они следят за этим чтением Торы, что какая-то ошибка будет пропущена. Тем более здесь. «Из ун зеялы гэпэх один этмах». То есть, их все они совершили, то есть, все они как сговорившись, начиная с Мойши Рабейну, да, они все там пропустили эту ошибку или просто совершили, поступили в противовес закону, в противовес божественной воле, ну, это очень маловероятно и совершенно не укладывается в голову. Музмин Зогн, мы вынуждены сказать, «Азоих лмолейдем мидраш, из диакрова бешабас милхатхила гивен алпицевуй». Таким образом, мы вынуждены сказать, что речь здесь идет не о том, что евреи взяли, там, ну, забыли про субботу, или забыли, что нельзя там, зажигать огонь в субботу для принесения частных жертвоприношений. Забыли, что запрещается там воскуривать в субботу ради воскурения персональные, там, скажем. Не об этом идет речь, а также по первому мидрашу тоже имеется в виду, что все эти действия совершались согласно приказу Всевышнего, но поскольку это было временное указание, сейчас немножко это обсудим чуть позже, временное указание что помимо этого единственного раза, в принципе, подобного рода приношения, они являются запрещенными. Это называется шелойки гугн. Это называется приношение, которое было совершено не так, как подобает. Насчет Эйроис Шо. Значит, ну, как мы с вами отметили чуть выше, то, что допустимо с точки зрения еврейского закона, а что недопустимо, определяет Всевышний. То есть, еврейский закон в своей совокупности – это выражение его воли. Теоретически Всевышний мог бы дать свой закон таким образом, чтобы этот закон был не изменен также и с его стороны. То есть, он мог бы дать Тору в той форме, в которой ничего в этой Торе изменяться не может, даже самим Всевышним. В определенном смысле он что-то вроде этого совершил в целом, если говорить в целом. То есть он сказал, что другого союза он не будет заключать, никакого нового там завета не предусматривается. Заповедь данная, она дана навеки. Если какой-нибудь пророк в будущем придет и скажет, вот Всевышний мне являлся и сказал мне, что вот с сегодняшнего дня и дальше все, тфилин можно не накладывать, или, там, или наоборот, свинину теперь есть можно, вот с сегодняшнего дня и все, навсегда Всевышний отменил этот запрет, ему он уже, для него он перестал, данное действие перестало быть неугодным, скажем, то этого пророка, ну, после соответствующего разбирательства, проверки его вменяемости и так далее, в общем, можно казнить. Вернее, не можно, а нужно. То есть, он подлежит смертной казни, как лжепророк. Почему? Именно исходя из этого принципа, что Тора, как она была дана через Моше Рабейну, эта Тора совершенно вечна, эта Тора на все поколения, она совершенно неизменна, к ней ничего не может быть ни прибавлено, ни убавлено, и в том числе самим Всевышним. То есть, Всевышний пообещал, въехал, что он в Торе ничего не изменит больше. То есть, вот Тора, она как была дана, она является выражением вечной воли Всевышнего. То, что в ней запрещено, то и останется запрещено. То, что ею заповедано, то и заповедано, и так далее. Но присутствует в Торе институт так называемого Ироэс Шо, временного указания. Всевышний, как автор Торы, автор и составитель, он оставил за собой право давать указания временные, которые обусловлены какой-то спецификой ситуации, которые имеют право противоречить штатному регламенту Торы, скажем. Ну, обычно, когда эту тему докладывают, то приводят в качестве примера жертвоприношения у горы Кармель, которые были совершены пророком Элиёу. Пророк Элиёву в своем поединке с жрецами Бааля, он предложил им совместное служение на пару, такое конкурирующее служение. Я, мол, принесу жертвоприношение, вы принесете жертвоприношение, вот у кого огонь с небес спустится, у того Бог и правильный. Мне кажется, что довольно известная история. Какой момент здесь является примечательным? Ну, в конечном итоге, соревнования с жрецами Бааля, все само по себе интересное мероприятие. Что для нас сейчас важно? То, что пророк Элиёву, он предложил совершать жертвоприношение у горы Кармель. Там были расставлены жертвенники. Ну, жертвенники, жертвы Баалю, понятно, там у них там свой регламент, никогда его не учил, но не думаю, что как-то для жрецов Бааля принципиальное место совершения жертвоприношений. А вот жертвоприношения Всевышнему, они должны совершаться в храме. С того момента, как был построен, мишкан, жертвоприношения в общем плане, они должны были совершаться именно в храме. И какие-то приношения такие, которые по собственной инициативе человек решил совершить где-то вне храма, на возвышениях, они были категорическим образом запрещены. Отсюда непонятно, а как же тогда? То есть, пророк Элиёву тоже, что-то неправильно сделал. И объясняется, что в отношении вот этот поединок, он, естественно, был санкционирован свыше. И пророк Элиёву совершал эти жертвоприношения в качестве гейроэс-шо, в качестве выполнения временного указания. Это было временное указание. Вот мы с вами выше сказали, что если пророк придет и скажет, что какой-то момент Торы, он полностью отменяется Всевышнему сегодняшнего дня и далее до упора, то тогда, навеки имеется в виду, то тогда он, если он вменяет, если он не сумасшедший просто, то это лжепророк. В какое здесь какой здесь момент принципиален. То, что он заявляет о том, что какой-то элемент Торы, какой-то момент Торы отменяется навсегда. А если он говорит, что какой-то момент Торы вот будет выполняться, будет вот так вот читаться, там, скажем, будет вот так вот выполняться, какой-то ограниченный промежуток времени, то тогда он не обязательно лжепророк. Ну, в отношении с Ильёву проверка его как пророка была неактуальна. Он давно был проверен как состоявшийся пророк, как очевидный пророк, а не предположительный. Ну вот, то есть, если бы пророк Ильёву вдруг пришел и сказал, что с сегодняшнего дня и дальше жертвоприношение вне храма можно совершать навсегда, то пришлось бы его признать, не дай бог, лжепророком и казнить. В ситуации, когда он пришел и сказал, что вот сегодня в рамках вот этого мероприятия, поединка с жрецами Бааля, жертвоприношение будет приноситься у горы Кармель вне храма, но это не означает, что это отменяется этот запрет приносения жертвоприношения вне храма, принесения жертвоприношений, то это никак не... Это, да, правомерно. Так вот, как Рэба предлагает смотреть на наш момент, то есть, поскольку чрезвычайно трудно, на самом деле, сказать, что Мидраш имеет в виду, что глава колена Ефраима, он просто совершил нарушение Торы, и вслед за ним совершили нарушение Торы все подряд, и включая Моше Рабейну, который на это смотрел, ничего не сказал. То есть, ну, остается сказать, что, по всей видимости, и первый Мидраш имеет в виду примерно то же самое, что и второй. То есть, что действия главы колена Ефраима, ну и, соответственно, там, исполнителей этих жертвоприношений, там, Коаним, Левитов и так далее, они все были правомерны, потому что принесение данных жертв в субботу происходило, было санкционировано верхом. И поэтому не было грехом, не было преступлением. Почему же тогда Мидраш говорит об этих приношениях, во всем этом мероприятии, вернее, что это было лойки уган, не так, как подобает, а потому что на самом деле принесение этих жертв в Шаббас осуществлялось именно в режиме Эйроис-Шо, и во всех других ситуациях, во всех других случаях было бы признано неправомерным, было бы признано греховным. Поэтому Мидраш называет это шлойки гуган. Дафнинова Фаштейн необходимо, тем не менее, понять войзанандисворис фундицвей мидрошем. Почему же тогда, так или иначе, все равно мы остались при двух мидрашах, которые теперь у нас вроде как исходят из одной посылки, но трактуют события, ну, в общем, в каком-то плане противоположным образом. В чем заключаются логические построения, которые приводят Мидраш к тому или иному выводу, вот как устроены, короче говоря, эти Мидраши. Вослойда Мешн Мидраш, про что в соответствии с первым Мидрашем из Диакрова Шлойки Гуган, принесение главы колена Ефраима Аной Лойки Гуган, оно сделано было в конечном итоге не так, как подобает. Лейтен Свейтен Мидраш, а с точки зрения второго Мидраша, Изас Нитхилул Шаббас, это ни в какой мере, ни в каком смысле не нарушение субботы. Изас Кигуган, то есть это да, как подобает. Ун Нохмер, и более того, Изас Киим Циве Ашем Шани Амарти Хулу. И более того, это выполнение воли Всевышнего, что делает из этого приношения то, о чем сказано применительно к жертвоприношениям штатным. Да? Я сказал, и воля моя выполнена. Помните известное объяснение того, почему жертвоприношение называется запахом благовонным для Всевышнего, несмотря на то, что с точки зрения материальной, строго говоря, сжигаемые животные не очень хорошо пахнут, и благовонным их запах назвать довольно трудно. Вот основное благовоние, которое заключено в жертвоприношениях, это то, что для Всевышнего, это то, что он повелел нечто, и эта воля детально выполнено. Так вот, приношение главы колена Ефраима в Шаббас, несмотря на то, что это индивидуальное жертвоприношение, с точки зрения второго Мидраша, представляет собой, да, просто прямое выполнение приказа Всевышнего. Помните, выше мы сказали, что на самом деле глава колена Ефраима, разбирая второй Мидраш, глава колена Ефраима, он не мог по-другому поступить. Это был приказ. Он выполнял приказ. И Моше Рабейну выполнял приказ, и Коаним выполняли приказ. Вот они все выполняли приказ Всевышнего, что поднимает это действие до уровня, не просто до уровня того кегуган, как подобает, не до уровня подобающего действия, там, не нарушения, а до уровня выполнения божественной воли. Я сказал, и воля моя выполнена.